Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Я читаю за вас социальные сети и рассказываю, что там пишут о самых важных и интересных событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о внезапной смерти Владимира Макея и о том, как российские пропагандисты начали готовиться к Гаагскому трибуналу. На прошедших выходных стало известно о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Эта смерть застала всех врасплох. Макею было всего 64 года, и никто никогда не слышал, чтобы он чем-нибудь серьезно болел. Незадолго до того он вернулся с саммита ОДКБ в Ереване, а за день до того встречался с ватиканским нунцием архиепископом Анты Йозичем. В Беларуси Макей считался вторым по значимости политиком после Александра Лукашенко, но при этом он никогда не пытался стать первым, утверждает зампредседателя комиссии по международным делам Беларуси Олег Гайдукевич.
«Моя семья знала его хорошо со времен еще работы в администрации президента Беларуси. Всегда смеялся, когда читал про него всякие слухи о том, что он ведет какую-то свою игру. Кто знает и кто знал Макея, тот прекрасно осведомлен, что он человек преданный, очень преданный президенту нашей страны Александру Лукашенко. Почему я это говорю? Потому что знаю не по слухам. Это настоящий офицер и преданный стране человек».
Белорусский политолог Дмитрий Балкунец на канале «Живой гвоздь» называет Макея самым преданным помощником Лукашенко.
Владимир Макея – опытный дипломат. Он больше 20 лет находился в обойме Александра Лукашенко. Это был очень преданный его игрок, его команды. Он был его личным адъютантом, можно сказать, помощником. Еще в бытность, когда Лукашенко находился в своей старой резиденции в центре Минска, и на этом этаже был отдельный кабинет Лукашенко и отдельный кабинет Макея. Там, говорят, еще Коля, когда маленький был, на велосипеде по коридору катался. Больше там никого не было. Макей, когда он там был уже позже, в других позициях, министром иностранных дел, он даже, например, Николая Лукашенко, извините, в туалет водил в здании ООН. То есть это был очень преданный личный такой помощник. Он знал очень многие тайны. Поэтому как бы он для Лукашенко очень большая потеря.
Белорусские оппозиционеры либо радуются смерти ближайшего сподвижника диктатора, либо сожалеют, что он избежит скамьи подсудимых. Валерий Цыпкало.
Макей отдал себя полностью до последней минуты жизни служению Лукашенко, предателю белорусского народа и людоеду, съевшему десятки министров. И кто полакомится еще не одним беспозвоночным за тот короткий срок, что ему остался?
Ольга Карач.
Владимир Макей потратил всю свою жизнь, блестящий ум и безусловный политический талант на укрепление кровавого и садистского режима Лукашенко. Именно Владимир Макей помог в 2009 году получить большой грант для белорусского МВД из немецкого МИДа на создание системы слежки за недовольными в интернете. Конечно, это все подавалось немцам под соусом борьбы с распространением детского порно в интернете. Эти программы помогли в 2011 году разгромить массовое протестное движение, революцию через социальную сеть, и сегодня помогают пачками сажать людей за комментарии в социальных сетях. Поэтому массовые посадки белорусов за комментарии в интернете – это ответственность и вина непосредственно Владимира Макея. Именно Владимир Макей стал главным архитектором белорусского ГУЛАГа вместе с тогдашним министром внутренних дел Игорем Шуневичем. Этот стартап, основанный на массовом использовании рабского труда, оказался очень успешным. Но самое плохое, что он сделал в своей жизни – с 2015 года создал и укрепил целую сетку лоббистов белорусского режима из представителей гражданского общества, а также взял под контроль распространение якобы независимой аналитики про Беларусь.
Сергей Вечер.
Макей покинул этот мир мимо скамьи подсудимых. Так повезет не всем. Желаю Лукашенко железного здоровья.
Внезапность этой смерти натолкнула многих комментаторов на подозрение, что она не была естественной. Эти подозрения усилились из-за того, что официальные белорусские СМИ не называли причину смерти Макея, хотя оппозиционная СМИ «Наша Нива» со ссылкой на свои источники написала, что он умер от инфаркта. Такой сценарий достаточно вероятен, чтобы не плодить конспирологических версий, говорит российский публицист Леонид Радзиховский на канале Ибрагима Рабаха.
Я, честно скажу, кроме версии убийства со стороны Римско-католической церкви, столкнувшейся с Ротшильдами, Рокфеллерами и Биллом Гейтсом, я в это не верю. Ну, во-первых, я человек предубежденный. Я принципиальный противник конспирологии в любых ее проявлениях. То есть, если события можно объяснить естественным образом, без убийств, отравления и так далее, то мне кажется, что стоит стоять на этой точке зрения. Если нельзя, ну вот, допустим, Литвиненко, ну, действительно, как-то странно было, там, странная история, скажем так. А здесь история, по-моему, абсолютно не странная. За последнее время столько мы слышим историй о мгновенных, скоропостижных смертях людей от спортсменов, там, 20-25 лет, долю мужчин в цветущем возрасте.
Смерть Макея неожиданно объединила российских оппозиционных и провластных блогеров. И те, и другие считают, что Макея был представителем прозападного крыла белорусской власти, и с его смертью Беларусь станет еще более зависимой от Москвы и, возможно, будет вынуждена напрямую участвовать в войне против Украины. Сергей Марков.
Умерший глава МИД Белоруссии Макей был главным фаворитом Запада на пост прозападного главы Белоруссии после смены Лукашенко. Его уход – это символ наступившей невозможности курса Белоруссии на отрыв от России и союза с Западом. Именно Макей это предлагал, именно Макей это делал, именно Макей был бы главным, кто выигрывал в этом случае, потому что он стал бы президентом Белоруссии. Почему Лукашенко держал его на посту главы МИД? Потому что надеялся, что понадобится как канал связи с Западом, а теперь канал исчез.
Александр Фридман.
Владимир Макеев всю свою жизнь преданно служил Лукашенко, но после 2020 года так и не стал органичной частью русского мира. После его смерти Лукашенко остается в окружении людей, для которых русский мир является единственно возможной средой обитания.
Дмитрий Навоша.
Говорят, белорусские чиновники прям паникуют. Что ж будет дальше после скоропостижной кончины Макея, последнего канала связи Беларуси с Западом? Напомните им там кто-нибудь, что он был не то что не последним каналом, но даже не лучшим. Есть еще один, Светлана Тихановская, по совместительству человек, за которого большинство белорусов проголосовали на последних президентских выборах.
Некоторые блогеры считают, что за смертью Макея последует замена Лукашенко на российскую марионетку или даже прямое присоединение Беларуси к России. Некоторые аналитики идут еще дальше и выдвигают версию, что Кремль готовит покушение на Лукашенко. Такие предположения цитирует на своем канале видеоблогер Илья Варламов.
Смерть его стала неожиданностью еще и потому, что случилась она на следующий день после публикации доклада американского аналитического центра Robert Lansing Institute. Доклад очень интересный. В нем говорится о том, что Кремль собирается ликвидировать Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусской армией. Это якобы поможет Москве втянуть Беларусь в войну с Украиной. Институт утверждает, что ГРУ России, ну, имеется в виду Главное управление Генштаба, разработало там план покушения на Лукашенко, ну, либо его имитацию этого покушения, и цель убить президента Беларуси после возвращения саммита ОДКБ в Ереване, или же запугать его до такой степени, ну, чтобы тот согласился ввести войска в Украину.
На этот же доклад ссылается бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Незлин.
Столько странных совпадений. Именно сейчас Путин готовит план по замене Лукашенко. Об этом говорят мои источники в Кремле. А институт RLI написал, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси. Близкие к Кремлю телеграм-каналы намекали, что Россия стремится объединить две армии под своим командованием, но это лишит Лукашенко возможности управлять страной, и тот сопротивляется. Смерть Макея очень на руку Путину. Эта потеря ослабляет Лукашенко, у которого еще и сильно подкосилось здоровье. Убрать его с поста президента станет проще.
Белорусские солдаты очень пригодились бы России, рассуждает публицист Марк Фейгин на канале Ходорковский Лайв.
Грубо говоря, если бы не стал Лукашенко, скажем так, повысились бы шансы Москвы вовлечь 35-40 тысяч, о которых сам Лукашенко заявил на ОДКБ, что говорит, а что, у нас всего 35-40 тысяч под ружьем. Армия Беларуси, Республики Беларусь, ну, я думаю, конечно, если Москва могла бы это сделать, это было бы для нее лучше. И если препятствием для этого является Лукашенко, то можно его и убить.
Да и сам захват Беларуси мог бы сгладить неудачи на украинском фронте, пишет публицист Лев Усыскин.
Возможен еще один ход эскалации, аншлюз Беларуси, примерно в такой последовательности событий. Смерть Лукашенко, попытка кого-то в Беларуси прийти к власти, ввод российских войск, чтобы пресечь беспорядки, установление новых властей в стране, референдум об объединении, торжества, эйфория, слив Украины под шумок.
Политолог Валерий Карбалевич в утреннем шоу на канале Александра Плющева отвергает эти версии. По его мнению, у Путина нет причин избавляться от Лукашенко.
Я бы не стал искать каких-то конспирологических причин. Думаю, что это смерть, естественно. Лукашенко – единственный союзник Путина в этом конфликте с Украиной, конфликте с Западом. И устранять единственного союзника, ну, как-то нелогично. И самое главное, что устранение Лукашенко создает в Беларуси угрозу политического кризиса, угрозу вакуума власти. Дело в том, что режимы, подобные там тем, которые существуют в России и в Беларуси, это персоналистские режимы, режимы личной власти. И единственным стержнем, который формирует политическую систему, является сама личность диктатора. И если они уходят, то, как правило, в таких системах возникает политический кризис по поводу передачи власти следующему, так сказать, то ли диктатору, то ли еще каким-то другим политическим силам. Вот. То есть своими руками создавать политический кризис в союзной стране – это очень большой риск. Тем более, что у России нет опыта, скажем, проведения подобных операций даже на постсоветском пространстве. Более того, я хочу сказать, что Россия уже несколько раз обожглась на постсоветском пространстве, когда пыталась угадать, поставить на кого-то своего. Я уж не буду говорить про ситуацию в Украине Януковича.
Но чтобы так рассуждать, нужно считать, что Кремль действует рационально. А за последние годы у нас был не один шанс убедиться в том, что это не так. Владимир Путин уже создал своими руками столько политических кризисов и так глубоко заблуждается по поводу своей способности проводить спецоперации, что считать его на что-то неспособным, потому что это глупо и нелогично, это сильно его недооценивать. И это понимает в том числе Александр Лукашенко, если верить тому, о чем пишет блогер Анатолий Несмеян.
Пишут, что Лукашенко распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям Лукашенко предоставлена дополнительная охрана. Правда или нет, никто не скажет, но имея в союзниках уголовников и террористов, решение выглядит явно не лишним.
С вами Аля Пономарева. В цитатах «Свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом важном и интересном, что обсуждали на днях в сети. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Если Россия проиграет в войне с Украиной, Гаагский трибунал ждет даже дворника, который подметает брусчатку в Кремле, сказала главный редактор «Арти» Маргарита Симоньян на ток-шоу Владимира Соловьева и призвала усилить бомбежки Украины.
Наплевать, что подумают там. И люди, которые боятся какой-то Гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что от того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, ну, даже его представить себе
нам
нельзя.
Не можем.
Поэтому Гааги боятся в лес не ходить.
Многих комментаторов поразила такая откровенность. Кира Ярмыш.
Маргарита Симоньян прямо признает, что российское руководство намеренно оставляет Киев без света, и что в случае поражения их ждет Гаага.
Юрий Бутусов.
Российское телевидение убеждает россиян, что украинцев надо убивать и заморозить, потому что иначе российские нацисты и участники геноцида украинцев будут привлечены к ответственности.
Хотя Симоньян призывает кремлевские элиты не бояться Гааги и действовать решительнее, ее слова выдают ее собственный страх, считают многие комментаторы. Пропагандисты чувствуют, что выступать им осталось недолго, говорит публицист Игорь Эйдман в интервью Василию Голованову на его канале.
Ну, деваться некуда, потому что как, значит, дорожки не виться, а конец-то у них один. И они внутренне догадываются, на подсознательном уровне даже скорее понимают, что их дни сочтены. Сочтены, как я уже сказал, потому что они звездят этот последний бал, да, королевский, или бал, последний бал сатаны. Да? Потом он скоро закончится, будет утро, и они окажутся все, в общем-то, у разбитого корыта, это как минимум, а как максимум в Гааге, в тюрьме. И причем они уже впрямую об этом говорят, даже не стесняясь.
Известного идеолога нацизма, главного редактора газеты «Дерштюрмер», которого казнили по приговору Нюрнбергского трибунала, вспоминает Анатолий Несмеян.
Пропагандисты начинают понимать, что судьба Юлиуса Штрейхера – это их весьма возможная перспектива, и волей-неволей, но страх перед возмездием начинает прорываться. Люди, чья профессия – злоба и ненависть, рано или поздно, но все заканчивают примерно одинаково. Они либо перестают быть полезным хозяевам, либо их ведут на эшафот те, кому хозяева рано или поздно, но проигрывают. Ненависть – это вообще проигрышная стратегия. Странно, что они этого не понимают.
Бывший политтехнолог Марат Гельман в программе Питера Залмаева на канале «Утро февраля» отмечает, что бомбежки, которым призывает Симоньян, позволяют оттягивать неизбежный конец не только российским властям, но и российской пропаганде.
Симоньян права, что уже проскочился момент, когда можно думать о том, как ведется ли война там приличными способами, неприличными, кто кого будет судить. То есть действительно уже ничего нельзя сделать такого, чтобы весь мир хуже думал о нынешней российской власти, в том числе о вот этом пропагандистском крыле. То есть им терять нечего. Тут она абсолютно права. Они не правы в том, конечно, глубоко ошибаются, что то, что сейчас творится, это и есть путь к победе. Опыт, исторический опыт показывает, что да, огромные потери можно нанести с помощью бомбежки, но выиграть с помощью бомбежки невозможно войну. То есть речь идет о том, что сейчас эти бомбежки вообще имеют смысл только внутри страны, внутри России. Они помогают еще какое-то время пропагандистам продавать людям возможность победы в этой войне. Если бы не было этих бомбежек, вот представь себе, какие новости войны. Потеряли здесь, отступили там, побежали отсюда, и тогда других нет. То есть они с помощью этих бомбежек делают что? Что новостная лента говорит, да, мы потеряли Херсон, но зато мы бомбили Одессу. И вот это единственный смысл. То есть они получили, ну там, я не знаю, они, власти, они получили еще какое-то время, которое они могут обманывать людей.
Пропагандистам имеет смысл опасаться преследования и со стороны собственных заказчиков, пишет публицист Андрей Никулин в телеграм-канале «Хмурое утро».
Страх имеет и еще одну причину. Ответственность уже не перед Западом, а перед Кремлем. Подсознательное, но растущее. Ведь они понимают, с чем имеют дело. Боязнь, что с них спросят уже свои, те самые всевластные бояре и царь, глашатаями которых они, пропагандисты, выступали. Ведь влезли мы в украинское болото. Влезли. Появились у нас с этим проблемы. Появились. А кто в этом виноват? Явно не царь. Явно не важные дяди. Виноваты дурные советчики, которые расписывали годами про Киев в три дня и как весело будет грозить американскому шведу из русской Полтавы. Так что ребята находятся между Сциллой Гаги и Харибдой, что их сбросит, как отслуживший балласт с российского имперского дирижабля, в надежде, что этим жестом удастся откупиться и чуть дольше продержаться в воздухе.
Страх пропагандистов перед трибуналом вполне обоснован. Например, их коллеги из Руанды, призывавшие к геноциду, были приговорены к пожизненному заключению спустя 9 лет после окончания гражданской войны в стране, напоминает в Твиттере бывший президент Эстонии Томас Ильвес. «Рано или поздно до них доберутся», – резюмирует Ильвес. Журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь» тоже считает, что наказание неизбежно придет.
Это от того, что они понимают, что дело повернулось нехорошо, дело повернулось преступлением против человечества прямым, потому что война – это война, одна армия против другой армии – это, конечно, ужасная вещь, но все-таки это как бы, ну, некоторое соблюдение законов и обычаев войны, как это описано в международных документах, а это уже что-то совсем невозможное, и это так просто точно не пройдет. Ни при каком стечении обстоятельств это не может быть забыто, не может быть как-то пропущено потом, и невозможно сделать вид, что этого не было, что не было вот этого массового уничтожения мирной инфраструктуры соседнего государства, в котором страдает не армия, потому что армия накормлена, армия обогрета, армия одета, украинская вооружена, у нее есть крыша над головой и так далее. А люди, которые совершенно, казалось бы, в этой войне не участвуют, являются пассивными ее как бы свидетелями в стране.
Многие комментаторы уверены, что Гаагский трибунал для российских пропагандистов был бы самым благополучным из возможных вариантов конца. Борислав Береза.
Она все правильно говорит, что ее ждет Гаага, но это, если ей повезет туда добраться, а вот это уже не факт.
В конце концов, тюрьма в Гааге – это здоровое питание, распорядок дня, медобслуживание, теплая камера и соблюдение прав заключенных, пишет Алексей Сайгин. Упоминание дворника за кремлевской стеной – это не более чем манипуляция, пишет юрист Алексей Федяров.
Маргарита Семеновна, спешу успокоить, с дворником все будет в порядке. Не волнуйтесь о дворнике, не о дворнике волнуйтесь.
Солидарен с этой мыслью и редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Как обычно, это ложь. Условная Гаага ждет Путина, Симоньян ждет суд в России, одиозных кремлевских клерков ждет люстрация, а дворник будет спокойно работать. Они так запугивают элиту, чтобы не раскололась, но это вредная мысль. Не обязательно идти с Путиным до конца.
«Просто не будет никакой Гааги, если Россия проиграет. Весь мир в труху», – поддержал Маргариту Симоньян Владимир Соловьев. «Это значит, что пропагандисты готовы похоронить и всех россиян», – отмечает на своем YouTube-канале журналист Александр Невзоров.
Когда на российском телевидении, надев свои набедренные повязки и вставив кабаньи клыки в ноздри, пропагандоны кричат о необходимости сжечь планету, и как будет хорошо, если она сгорит, потому что тогда не будет Гааги, куда их могут привести, это говорит о том, что они понятия не имеют от ситуации. Это очередной Киев за три дня и 8 лет бомбас. Да? Они думают, что погибнут все. Они не понимают, что 85% российских ракет с российских пусковых будет уничтожено еще на территории России. Да? Ну, просто по всем последним военным документам они думают, что ядерная война будет смертоносной для всех, но это не так. Европа, Америка с большими потерями, с горем, с болезнями, смертями, но они, тем не менее, переживут, отстроятся, а от России не останется просто ни тени, ни названия.
Пропагандисты пытаются убедить россиян, что им нужно во что бы то ни стало поддерживать власть, которая не оставила им выбора, пишет Алексей Лапшин.
Понятно, что кремлевские не собираются превращаться в радиоактивный пепел. Однако, по сути, людям говорят, что они находятся в заложниках, что крах этой власти будет означать катастрофу и для них. Приказ, запрещающий с 1 декабря фактически любое критическое обсуждение спецоперации, окончательно оформляет превращение сотен тысяч солдат в биообъекты, права которых никто не должен даже пытаться защитить. Уже сейчас перед нами вопиющее пренебрежение реальными солдатскими матерями и начало их прессинга. В таком контексте заклинания о коллективной ответственности только помогают Симоньян и Ко внушать психологию заложников, энергетически подпитывают машину смерти. Акценты должны расставляться совсем по-другому.
При этом в безвыходном положении находятся именно пропагандисты и власть, а не российский народ, говорит на своем канале украинский журналист Тарас Березовец.
Заявление Симоньян как нельзя лучше иллюстрирует уровень истерики, который сейчас ценит в российском истеблишменте относительно событий на фронте, относительно того, что украинская армия прочно удерживает инициативу в своих руках. И кроме бахмутского направления, российские оккупанты нигде не пытаются наступать. Таким образом, слова Маргариты Симоньян как нельзя лучше отображают нынешнее состояние кремлевского истеблишмента. Метание и стенание, несмотря на уверение Кремля в том, что санкции не смогут достать российских чиновников, мы видим происходящее ровно наоборот. Более того, истерики, которые случаются регулярно в эфире российских телеканалов, подобные истерики как нельзя лучше показывают то, что Кремлю не удается справиться с волной неприятия со стороны собственного населения, не говоря и о пропагандистах.
Судьба тех, кто находится за кремлевской стеной, народ будет волновать в последнюю очередь, пишет журналист Максим Шевченко.
Эти пропагандисты сами не понимают, что говорят. Если дело только в тех, кто за кремлевской стеной, включая дворника, то какое дело всем остальным, кто снаружи кремлевской стены, до ваших проблем? Ждет ли вас Гаага или нет? Если же это вопрос выживания России, как самостоятельного субъекта истории, есть такая версия происходящего, то при чем здесь кремлевская стена и дворники за ней, которые должны бояться Гааги? Тогда это вообще история не про Гаагу, а про уничтожение и оккупацию страны. Но признаться в том, что они подвели страну и народ к этой черте, власти и пропагандисты не могут.
Тем временем к призывам Маргариты Симоньян присоединилась и Ольга Скобеева.
Не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг, положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения, без относительно на территории Российской Федерации, он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все, поэтому и исходим из того, что на кону стоит в прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации, и наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное тоже стоит на кону.
Бизнесмен Альфред Кох прокомментировал это выступление Скобеевой в посте, за которое вот тут же забанили в Фейсбуке.
К вчерашней Симонян сегодня присоединилась Скобеева и тоже начала пугать россиян тем, что их всех без исключения ждет ужас-ужас в случае проигрыша в этой войне, независимо от того, виноват ли конкретный имерек или нет. Она даже сообщила, что первыми жертвами станут россияне, которые в момент поражения окажутся за границей. Их сразу схватят и давай мучить. Она так уверенно это говорила, что я даже ей почти поверил. Единственное, что заставило меня усомниться, так это очевидная логическая нестыковка. Смотрите, вот есть россиянин за границей. Его надо схватить и начать пытать. Что мешает это сделать сейчас? Зачем нужно дожидаться, когда российская армия в Украине потерпит фиаско? А раз этого не делается сейчас, когда для этого есть все возможности, ведь по версии Скобеевой вину этого россиянина доказывать не нужно, так как ужас-ужас будет всем просто по факту российского гражданства, то почему это должно случиться только после поражения России? Похоже, госпожа Скобеева свои личные проблемы и страхи пытается выдать за проблемы всех россиян. А это не так. Обычным российским гражданам, кроме косых взглядов и неприязни, которые вполне можно пережить, ничего особо не грозит. А вот в чем я абсолютно уверен, так это в том, что в случае российского поражения ее и ее мужа, а также Симонян, Соловьева и прочих так называемых журналистов ждут веселые денечки. Кстати, напомню им, что по международному праву, если не будет создана специальная юрисдикция, Путин и его министры защищены дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования. А вот эти гаврики – нет.
Пропагандистские выступления на тему «Отвечать будем все» выступлением Скобеевой не закончились. В день, когда готовился этот выпуск, к ним подключился и главный телеграмщик Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он заявил, что задача российских властей – сохранить страну и ее жителей, которых в противном случае, цитата, «порвут на части». Похоже, мы наблюдаем за согласованными попытками сплотить народ и элиты в последнем решительном рывке. И это говорит о том, что дела у Кремля действительно идут не очень. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!